Прочитаем сначала текст из Шримад-Бхагаватам, из наставления Господа Капиладевы. На кархи чин мат пара шантарупе накшаянти наме нимиша леттихети Ешам махам прия атма суташча сакха гуру суфрида дайвам иштам. Господь продолжал. Дорогая мать, преданные, которые обрели эти трансцендентные богатства, никогда не лишатся их, ибо над этими богатствами не властно ни время, ни оружие. Поскольку преданные видят во мне своего друга, родственника, сына, наставника, покровителя и верховное божество, они вечно наслаждаются обретенными богатствами. Необычный текст. Священные тексты, они имеют скрытый смысл и свой секрет, свое таинство. То есть сокровенные или священные — это синонимы. То есть это невозможно увидеть невооруженным глазом, о чем здесь идет вообще речь в этом тексте. Ну, преданные должны понимать. Преданные могут проникать в этот смысл. Особенно чистые преданные. Здесь как бы для чистого преданного, как Шрила Прабхупада, все очевидно, он будет комментировать, сейчас объяснять. Все очевидно, открытый, полностью смысл ясный. Но с точки зрения материального опыта, ну, ничего значительного здесь не описывается. Например, Господь Капиладев обращается к Девахути: «Дорогая мать». Это просто мимо ушей можно пропустить. О чем речь-то? У меня тоже есть мать, но я не придаю это большого значения какого-то особого. Но здесь именно в этом весь смысл. Он далее говорит. Он описывает в предыдущем стихе, что Бхакти дарует все человеку. Не нужно думать, что, занявшись бхакти-йогой, мы что-то потеряем в материальном смысле или в духовном смысле, например. Бхакти-йога не требует больших аскез или покаяний, или занятий мистической йоги. И может показаться, что мы не получаем плоды этих процессов, которые подробно описываются ведами также, что человек обрел ситхи, знания, способности управлять, влиять, и способности избегать греха, оставаться чистым, и просто служи Кришне, бхакти-йога. Но Господь Капиладев говорит, что все мыслимые и немыслимые блага человек получает. Мыслимые и немыслимые блага. Например, мы можем получить только мыслимые блага. Мы должны сначала ясно себе представить, что мы хотим, потом совершить усилия. То есть получить знания, совершить усилия именно к тому, что мы хотим. Но выше этого мы не видим. Выше своих желаний, только ниже. То есть в этом обусловленность человека. Если человек спросит, в чем высшая награда, высшая цель, он не знает. Говорит, я не знаю об этом, но я бы хотел просто быть богатым. Вот это я вижу, это я понимаю. У меня была хорошая семья, дети, ну, все по-человечески. И вот это и есть его цель, и человек ставит эту цель, получает образование для этого, его обучают, помогают. Социум, родственники его направляют, его как именно туда, к этому направлению, что он может сделать. Кем ты хочешь быть? Представь, что ты хочешь. Ну, ты хочешь дом, ты хочешь профессию или положение. Вот теперь ты должен к этому продвигаться. Ты цель поставил, очень хорошо. Вот это важно, поставить цель. Но здесь говорится, здесь еще немыслимые цели, недостигаемые для человека. И преданный это тоже получает. То есть полно неожиданностей в этом процессе, как бы в хорошем смысле слова. Что в материальном смысле слова неожиданность — это может быть как вот препятствие, как, ну, там не преткновение. То есть я поставил цель, иду, но всегда есть какие-то препятствия. Не я один, оказывается, иду к той же самой цели, все хотят быть богатыми. И фактически каждый становится какой-то неожиданностью для меня. То ли то он обманет, то ли еще что-нибудь, то ли конкурирует. Как бы неожиданности. Из-за глупости моей. Потому что я должен понимать, если есть знание, что обусловленные души все конкуренты друг другу. Здесь нет настоящих друзей. Все это написано в Бхагавад-гите. Что люди, имеющие материальную природу, они все конкуренты друг другу. Все, потому что у всех есть личные эгоистические мотивы. И дружба — это когда у них согласованы эти моменты. Но она временна, потому что как только у них цели разделяются, интересы разделяются, дружба заканчивается. Ось-то ось, но дружба врозь. Или истина дороже, ты мне друг, но истина дороже. То есть много есть таких вещей, когда мы видим временный фактор. Временные друзья, временное какое-то устройство общества. Мы сталкивались с этим уже много раз в нашей истории, как бы человечества, России тоже. Что очень временное, зыбкое устройство общества, очень временное, зыбкое устройство семьи. Дружба тоже очень ненадежная в этом мире. И в конце концов, доверяй только себе, надейся только на себя. Если вы спросите человека современного, кому посвятить жизнь он хочет, вот этот вопрос поднимите. Кому нужно посвятить свою жизнь? Большинство людей знает, что отвечают? Самому себе. Потому что все остальное ненадежно. Понятно, что самому себе. Сначала нужно вот себя устроить, прежде всего себя. И каждый так думает. И люди не могут устроить самих себя. Поэтому следующий шаг они не могут сделать. Как они говорят, вот мы все станем счастливыми, богатыми, сделаем базу материальную, всех обеспечим, а потом будем уже дружить, как бы. И так не получается. Не происходит такого. Именно потому, что материальная дружба, любовь такие неустойчивые, такие ненадежные, их называют ненадежные воины в этом мире, которые не могут нас полностью защитить. Здесь другая ситуация. Господь говорит этой преданной Девахути, моя дорогая мать. Упада будет объяснять в комментарии. Эти отношения вечные, на ними не властно время, говорится. Здесь в этом стихе говорится. Почему не властно время? Потому что ваш друг Кришна, он никогда вас не предаст. Принимая Кришна, уже не отвергает. Мы учимся этому. То, что Бог соединяет, человек не должен разделять. Все, если вы приняли, должны дрожить. Брак ли это, инициация ли это духовного учителя, это не разделяется человеком, это невозможно. То, что Бог соединяет, человек не разъединяет. То есть, когда Бог принимает, он по-настоящему это делает. Даже зная, что человек преданный может быть несовершенным и совершать еще ошибки, он говорит, я тебя все равно защищу от этих ошибок. Вчера мы об этом читали. Ахам твам сарапапепхи, я тебя защищу от всех греховных ошибок, если ты совершишь, если тебе и придется что-то греховное сделать, волей-неволей, то я лично тебя на этом пути защищаю. Ты можешь не беспокоиться об этом вообще. Тебе не нужно будет заниматься специальными процессами очищения или покаяния, или отрабатывать карму потом в следующей жизни. Нет, я позабочусь, чтобы на тебе не осталось ни одного пятнышка. Я устроил эту систему, вот эти законы кармы. Я же сейчас их отменяю для тебя, Арджуна, он говорит. То есть над всем этим сущим есть я, Кришна говорит. Матах паратарам нанья. То есть что это значит? Нет истины выше, чем я, высший закон. Если я говорю так, значит так будет. Я имею право установить закон. Я также могу устранить этот закон для кого-то. Для моих преданных совсем другие законы я устанавливаю. Я их не уравниваю с обычными людьми. У нас особые отношения, он говорит. Ты мой дорогой друг. Или как здесь, моя дорогая мать, он говорит. Это особые отношения. Это великая тайна, сокровенный смысл, самый священный смысл в том, что Бог может быть очень близким существом, самым близким существом. Так и есть, так и должно быть. И здесь говорится, над этими богатствами, которые обретают преданные, и духовные качества, и духовные миры в итоге он обретает, и даже духовную форму тела обретает, и даже материальное благо, он не лишается этого всего. Время над ними не властно, Кришна говорит. То есть не стоит беспокоиться об этом. Кришна не бессильный, что не могут кончиться какие-то деньги для нас. Кришна не может потерять работу, потерять себя. И не может стать нищим, как говорят некоторые мавади, Даридра Нараяна, нищий Нараяна. Это оскорбление. Бог никогда не становится нищим. Бог всегда богат, иначе какой же он Бог? Он обладатель всего. И Кришна — это и есть та полнота Ом Пурнам, кто обладает всеми ценностями в любом, даже самом неподходящем месте. С нашей точки зрения есть места, подходящие для преданного служения, есть места, не подходящие для преданного служения. Мы должны различать их. Иначе у нас будут серьезные трудности в сознании Кришны. Тамагу нам нужно отвергать невежество, страсть нужно быть спокойным в присутствии страсти, уравновешенным. Сату можно принимать смело, принимать внутрь, близко к сердцу. То есть, но Кришна говорит, не страгуня, бхаварджуна, поднимись над этими гунами, вообще, вообще отравись от этого, потому что я скрываюсь за этими гунами, как за покрывалом майи, материальной природы. Я над этими гунами, недосягаемый для них. Это означает, что в самом неподходящем месте Кришна присутствует в полной степени. В самом неподходящем материальном месте, где угодно, Кришна все равно присутствует в полной степени. Он вездесущий. Для него не существует мест плохих, чистых, нечистых, хороших и других. Друзей и врагов тоже не существует. И в сердце плохого человека, и в сердце хорошего человека. Он абсолютен. Поэтому в Гите говорит, ты можешь с любого положения обратиться ко мне и достичь совершенства. Знай меня просто. На, ты потерял себя, но ты можешь познать меня. И обратившись ко мне в знании, ты обретешь себя, кем бы ты ни был. По самым падшим, грешным из грешников. Не имеет значения. Для Кришны не имеет этого значения. Обычно женщины не склонны к философскому поиску истины или к суровым йогическим аскезам. Эта форма не подходит для этой практики. Поэтому все, что Кришна сказал уже в Бхагавад-гите об этих практиках, не подходит женщинам. А в одном стихе он говорит, неважно кто, шудра ты, торговец или кто-то женщина, обратившись ко мне, они становятся также совершенны. Никаких ограничений. Это преимущество сознания Кришны. Или как сказал Иисус Христос, то, что невозможно человеком, Бог может. Вот этот аспект мы сейчас изучаем вот в этой теме Шримад Бхагавата. Почему преданное служение Кришне происходит все остальные процессы? Почему так? Потому что там непосредственно это связано с Кришной, с контактом с Кришной. И вечно наслаждаются обретенными богатствами, никогда их не теряют. Эти обретенные богатства никогда у них не кончаются, у преданных. Тоже интересный момент. Кармическое мышление другое. То есть необходимо накопительство, иначе вы не станете богатыми. Необходимо сознание накопительства, очень развитое, подкрепленное разумом, опытом и образованием, знаниями, как накапливать деньги, как не терять ни копейки, как все увеличивать и накапливать, больше, 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 больше. И держать при себе. То есть это непростая задача. Огромные усилия требуются. Огромный персонал, там организация, законы издаются, бумажные, печати, договора, для того, чтобы все это вот накапливать и удерживать, накапливать и удерживать. И каждый вступает в такие отношения. Накопить и удержать, накопить и удержать. Перетянуть на свою сторону канат. А здесь говорится, преданные никогда не теряют этого. У них нет жажды накопительства. Потому что богатство вокруг неисчерпаемое. Неисчерпаемое богатство. Это вопрос сознания, как мы это видим. Как мы видим? Как мы видим эти богатства Кришны. Например, метаморфоза. Очень интересный пример. Если, например, божество. Божество Джаганатхи. Это материал дерева. Кто-то может сказать, ну как, это же просто дерево, почему поклоняетесь как Богу? Вы там вырезали скульптуру какую-то, раскрасили, и Бог что ли у вас? Может быть это идол, это все-таки деревянная скульптура, как мы видим, не так ли? Почему человек мыслит странно? Бог может принять любую форму. Вот мы не можем так сразу любую форму принять, нам нужна вот именно вот эта плоть скользкая с костной системой. Чтобы как-то обрести вот эту вот форму и функции вот эти все поддерживать, там, здоровье, аспекты, так много всего. Тут просто вот из дерева вырезал, все, Кришна есть. Если человек себя отождествляет с телом, он видит там дерево. И если он знает, что он душа, он видит там Господа. Если вы осознали Господа в своем сердце, вы посмотрите на дерево и увидите там Кришну. А если человек не осознал себя душу, он посмотрит на Кришну и увидит дерево. Потому что это, так сказать, дерево действует так, как Бог. Преданный ясно чувствует это. Когда стоит перед божеством, молится и предлагает арати, он осознает эти отношения, что это Кришна, очень быстро. То есть, согласно практике, правилам Пачаратрики, получив второе посвящение, человек уже допускается к поклонению божествам. Он уже должен быть браманом. В духовном сознании находиться. Уже может видеть там божество. До этого уровня, если он не браман, запрещено видеть форму Бога. Браман, просто имперсональный браман, безличный аспект Бога. Нет формы. Не думай об этом, потому что ты превратишь все в дерево, в металл. Ты не осознаешь себя. Ты же тоже не кожа, не мышцы, не кости. Ты душа. И Кришна может абсолютно любую форму принять. Из воды, из воздуха, из эфира, из ума. В уме можно создать божество. Так написано. Из любого материала. Потому что это его энергия, он уже там присутствует. Нет периферии, Кришна повсюду присутствует. И удивительно то, что божество, которое поклоняется авторитетно, знающие браманы, оно ведет себя божественным образом. Все симптомы. С другой стороны, человек, который отличает себя с телом, ведет себя как тело. Просто ест, спит, испражняется и так далее. Все, все что он может делать. Все, какое впечатление может произвести окружающим. Ну, одеться еще может, поскольку есть культура какая-то, вкус. Но это все материально. И как бы мы хорошо себя материально не представили, за этой материей есть неудовлетворенность души, и это недостаток. Вот в этом проблема человеческих отношений. Самые любимые люди живут вместе, видя невыносимые недостатки одновременно. И любят одновременно, расстаться не могут, и видят эти невыносимые недостатки друг друга. А одновременно это происходит. Это двойственность. Но как только человек понимает, что он не это тело, это материальное тело ведет себя как душа. Это разве недостаток, если нам приходится есть, спать, выкупляться, обороняться или ходить в туалет? Об этом мы даже не думаем. Это не попадает в область нашего сознания. Мы видим, это просто покрытие. Личность-то она другая совсем. Уважайте душу. А тело может быть разным, любым, какая разница, старым или молодым, это никак не отпечатывается на отношение к душе, не влияет. Так можно увидеть, таким образом. А Господь Читания, Радхата Джаганнатха Пури, Господь Читания там присутствует с преданными, со спутниками, часто в Радхаятре, и волнующая эта церемония очень. Господь Читания очень волнуется. Вся Ариса очень волнуется перед этим праздником. Потому что смысл духовный невыносимо глубокий. Это экстатически глубокие переживания ожидают всех. Все знают, что сейчас будет что-то необычное. Это отношение с божеством Господа Джаганнатхи. Он из Двараки, это Лила, возвращается в Вриндаван. Это очень волнующая Лила. Потому что, живя в Двараке, Господь думает только в Вриндаване. Это его скрытая любовь, Баракия Раса. И, наконец, наступает время, раз в году, когда Господь Джаганнат вместе с Баларамой, с Субхадрой, с братом и сестрой отпрашивается у богини Лакшми на один день посетить Вриндаван. К своим самым дорогим, ближайшим спутникам и спутницам. И любовь самая чистая. Там нет никакого недостатка, никакого изъяна. И Лакшми говорит, один день, нормально. Как-то я потерплю. И вот Господь Джаганнат, там такие панды очень сильные, специальные мужчины, сильные специально для этой роли, которые это божество должны усадить на колеснице. И валики делают специально, по которым они вот толкают. Эти валики иногда лопаются с грохотом. Бух, вот так вот взрываются просто. Это Джаганнат идет, тяжелый очень. Такое божество шаг делает. Шаг. Кто-то был на Радхетре, видели, как это. Это очень волнующая церемония. Там на Радхетре вы видите, что Бог идет. Бог идет. Не просто кто-то несет какое-то дерево. Бог идет. И волна экстаза, там же сразу миллион людей вокруг. Эти колесницы до неба, и миллион людей вокруг. И волна экстаза, и грохочут инструменты, там оглушающие просто звуки издают, все кричат. И вторят в так, джай, гушак, джай. И вот на эту колесницу тяжелый джаганат сейчас заходит туда. Он в этом экстазе, в разлуке, наконец он вернется во Вриндаун, увидит своих близких спутников. Ишоду, Нанду Махараджа, Гопи, Радхарани, друзей всех увидит. И когда колесница трогается, Господь Чайтанья, он впадает в настроение Радхарани, он и есть Радха и Кришна. Начинает со всеми спутниками танцевать перед Джаганатой, перед ним. А Джаганат, у него большие глаза очень, он смотрит. И все спутники видят, Джаганат смотрит на Господа Чайтанью, факт. Божество смотрит. А Господь Чайтанья говорит странные слова какие-то, почти никто не понимает, только самый близкий понимает, о чем он говорит, он как будто бредит. В каком-то сознании экстаза он говорит, я та самая гопи, помнишь? Здесь, на Курукшетре, ты великий царь. Ты окружен толпами людей, войсками, кругом слоны, кони, колесницы грохочут. И ты весь в украшениях, ты недоступен в этой айшваре, в этой шлеме, в этих атрибутах царских. Все династии Яду вокруг тебя. Но ты помнишь, кто я? Я тот самый Радхарани, поет Чайтанья Махапрабху. И танцует, у него слезы начинают фонтаном выбивать из глаз. И он кружится, как золотой шар перед божеством Джаганатхи. Мое сердце в Вриндаване, где ты с флейтой, где ты пасешь коров, где ты можешь с нами сидеть под деревом Кадамба, у берега Ямуны, где можем близко общаться с тобой. Пожалуйста, приезжай во Вриндаван. Господь Чайтанья зовет, а танцует, и они идут во Вриндаван. Все это потоками слез экстаз сопровождается. И Джаганат так смотрит такими круглыми глазами, и от изумления колесница, как вкопанная, останавливается. Но смотрел танец Господа Чайтанья, божество остановилось, как вкопанное. В потрясении этих чувств. Как Кришна, когда услышал эти слова Радхарани, он как вкопанный, не знал, что сказать. И стали толкать, тянуть за канаты, там много людей, ничего не происходит. Не сдвигается ни на миллиметр. Слонов привели, впрягли в колесницу, уж нужно довести до храма Гундича. И погоняли. Слоны ревели. Нет ничего. Что делать? Царь Пратапаруда там был. Я не знаю, как руководить. Не едет Господь. Не хочет. Все посмотрели на Чайтанью Махапрабху. Чайтанья Махапрабху говорит, выпрягайте слонов. Канаты возьмите, мои близкие спутники. Несколько человек там. Он зашел сзади колесницы и головой толкнул, и она поехала легко. Когда Махараджа Пратапаруда увидел такую силу, такую мощь, Господа Чайтанья, у него волосы поднялись дыбом. Все были очень изумлены. Он просто подошел сзади, прислонил голову свою и толкнул колесницу, и она просто поехала. И они прошли эту Радхаятру, божества ушли в храм Гундича, там скрытый Вриндаван, Гупта Вриндаван. Господь Чайтанья, он принимает омовение в озере в это время со своими преданными. И такой экстаз у его преданных, что они начинают баловаться в этом озере, брызгаться, соревноваться, кувыркаться, толкать друг друга, хохочут. Представьте, это Сарвабхаума Бхаттачарья, Рамананда Рай, великие пандиты, степенные такие люди, уважаемые там. Что творят вообще? Господь Чайтанья сказал, Гопинат Ачарья, ты скажи, чтобы они так себя не вели. В кругом люди, все-таки они степенные пандиты. Пускай культуру как-то соблюдают. Но Гопинат Ачарья даже не подошел. Он сказал, ты знаешь, Сарвабхаума Бхаттачарья всю свою жизнь питался сухим жмыхом логики. Безвкусным, бессочным, без масла. А теперь, наконец, получил вкус жизни. Я думаю, что это невозможно их остановить. И Господь Чайтанья улыбнулся, оценил это. И решил тоже поиграть. Он позвал этого Ачарью. Ачарья подплыл к нему в озере. Говорит, давай, сделай шешу. А давай Ачарья принял такую форму интересную, как шеша. И Господь Чайтанья лежал сверху на нем. И все изумлялись, как это Двайтачарья держит Господа Чайтанью на себе в воде, не тонет. И так это лила происходило таким образом. Так развлекался Господь Чайтанья своими преданными. Потом, когда они отдыхали в саду Гундича, проблема. Возникла проблема, серьезная проблема, сейчас узнаете, очень серьезная проблема. Сейчас поймете, что такое проблема. Вот наши проблемы, это вообще не проблема. А вот эта проблема, так проблема. Джаганнат, Кришна, обещал Лакшми вернуться на следующий день. Ну вот он уже там день, два, три, возвращаться не собирается. И она гневается. Как любая женщина гневается, если ей пренебрегают. Возлюбленный пренебрегает, и она будет гневаться. Что она делает? Потрясающая вещь. Она украшает себя великолепно. Одевается с роскошью. Садится в паланкин. И слуги Лакшми несут ее в храм Гундича. Все разодеты, все в золоте. С барабанами, с литаврами, с цветами, с цветочными дождями, с большим шумом. Она подходит к этому храму Гундича в ярости. Глаза ее красные. И своих слуг натравливает на слуг Господа Джаганнатхи. Схватить их всех. И все берут под стражу. Связывают в кандалы. Бьют палками немножко. В полуобрачном состоянии приводят к Лакшми, бросают ее к стопам Лакшми всех. Она у них отбирает все имущество. Издевается над ними. Бранит плохими словами. Господь Чайтанья видит эту лилу. А рядом с Рупа Дамодара. И они закрывают лица, что и смеются. Боже мой, что творит Лакшми? И Сурупа Дамодара говорит, я впервые вижу такой эгоизм женский. Он обычно по-другому проявляется, я такого не видел раньше. Но да, Кришна бывает, что Сатьяпама недовольны им, или Рукмини, или Гопи, но они ведут себя по-другому. Они просто снимают украшения, они вот садятся на землю, когда они вот такие вот уязвлены, отсутствие внимания, и просто ногтями чертят по земле. Вот это я видел. Но чтобы так это было, чтобы она в ярости, во всем великолепии била этих слуг, бронила их, стыдила и так далее. И она его сейчас выгонит оттуда, Джаганнатху, загонит обратно в храм в тот. Лакшми пришла, супруга его законная. Господь Чайтанья говорит, Сурупа Дамодара, расскажи мне более подробно, какой бывает женский эгоизм вообще? Ну, это секретная тема, сейчас нельзя говорить. Женский эгоизм – это большая сила вообще. На этом держится все материальное творение. Ну, мы просто пойдем дальше, хорошо? Или что, мужчины хотят узнать тоже что-то? Даже брахмачари хотят знать, видите, что такое женский эгоизм. Когда возлюбленная от возлюбленного не получает должного внимания, когда чувствует пренебрежение, то три реакции могут быть. Эгоизм. Это духовный эгоизм, если это описывается. Духовный. То есть материальным он тоже отражается. Очень похоже, сейчас увидите. Как будто бы вот точная копия отражения. Есть гнев. Хари Кришна. Нет, не нужно тут, текст не нужен. Ничего не утаить, видите. Есть гнев сдерживаемый, несдерживаемый и то и другое одновременно. И так будет поведение. Сдерживаемый гнев, когда возлюбленный все-таки возвращается после того, как пренебрег, то она встречает его улыбками, усаживает, садится рядом, говорит ласковые речи. Вот он ее обнимает, она тоже его обнимает, она отвечает. Он ничего не замечает. Ее гнев выражается именно в этих ласковых словах и в том, что он ему угождает. Но это все же гнев. То есть это гнев усиливает вот эти ласки, вот эти отношения. Но это все-таки гнев внутри идет, неудовлетворение. А есть гнев несдерживаемый, когда возлюбленная может его дернуть за ухо или связать гирляндой вот так вот крепко. То есть выражает, открыто выражает, вот, ссорится с ним. И сдерживаем и не сдерживаем одновременно, это выражается в том, что она начинает с ним как-то странно шутить и разговаривать, одновременно и прославляя, и критикуя его, чередуя эти вещи. Вот так женщины себя ведут. Это очень нравится мужчине. Это супружеские отношения. Вот Господь Читание интересуется этим, потому что он в настроении Радхарани находится как раз перед Господом Джаганатхом. И он, получается, представляет Паракия Расу, он же увел Господа Джаганатху из храма. Ради него Господь Джаганат ушел. И теперь Лакшми забирает его в Радхарани обратно туда, под сень закона семьи. Потому что у Бога есть два вида супружеских отношений. Свакия и Паракия. Свакия означает законные супружеские отношения. То есть есть законная жена, и они живут законной жизнью во дворцах, у всех на виду, есть дети. То есть вот как мы это понимаем, закон, ответственность. А есть паракия, незаконные отношения. Вот эти незаконные отношения в материальном мире, когда отражаются, говорит, отражение внизу оригинала. Чем выше оригинал, тем ниже отражение. То есть самая отвратительная раса получается. Здесь мы видим, что это что-то не очень хорошее. Это отвратительно, если замужняя женщина или женатый человек вдруг начинают наслаждаться любовью на стороне. То есть это разрушает наши традиции семейные, религиозные. Это против правил, чистоты, то есть целомудрия. То есть мы знаем, что такое. То есть в материальном мире это отвратительно все. Источник всех вот этих как раз нечистых отношений, лжи. Потом вино туда включается, и мясо постепенно включается. Вот как только эти отношения начинают распускать люди, не контролировать, вся культура постепенно падает. И пища, и поведение, и одежда, все на свете. Но что интересно, при этом растет, как бы быстро ускоряется материальный прогресс. Потому что именно материальный прогресс зависит от этого стимула, когда мужчина воодушевлен, так сказать, вожделен, он активнее становится и женщин. Они больше работают для удобств. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, вот таким образом. Это вот все как бы паракия расы сейчас отражается, вот этот материально-технический прогресс, всевозможные виды оружия сверхъестественного. Это все результат вот этой паракии интереса вне брачных отношений в человечестве. Вот эта энергия действует. И в материальном мире это запрещено. Именно поэтому, когда Кришне говорят, что он наслаждается паракией расы, это не для всех, это скрытая тема. Вот Господь Читания впервые это открыл 500 лет назад, проявив супружескую расу. Вот в этих лилах он стал говорить: «Я та же самая Радхарани, а ты тот же Кришна, но здесь на Курукшетре не та атмосфера, здесь ты женатый человек, здесь ты царь, все официально, но я тебя помню во Вриндаване, в ночном Вриндаване под луной, под деревьями Кадамба, на берегу Ямуны». Вот эти секретные таинственные встречи. Возвращайся в Вриндаван. Я жду тебя. И вот таким образом Джаганат, он от Лакшмина, да, в Вриндаван приезжает, он снова возвращается. Эта лила так и продолжается. В духовном мире, говорится, нет изъяна ни в этих отношениях, ни в других отношениях. В духовном смысле. В материальном смысле большая проблема. Даже супружеские отношения в материальном мире, вот эта матурия раса, где мужчина и женщина объединяются для того, чтобы жить вместе и быть счастливыми, здесь очень сложна, потому что упускается главный момент, потому что в духовном мире есть главный момент – служение. А в материальном мире это строится на именно эгоизме себе служить, для себя использовать близкого человека, для своего наслаждения, для своего именно исключительного эгоизма. Эгоизм духовный и материальный отличаются, говорится, как? За 40 миль друг от друга. Духовный эгоизм, они хотят, это для удовлетворения Кришны. Почему Лакшми забирает его? Она хочет удовлетворить Кришну. Она нисколько не заботится о своем удовлетворении. Это духовная лила. Поэтому Сварупа Дамодара говорит, в этих отношениях любви, Радхи, Кришны нет никаких изъянов. Если посмотреть духовно, а не материально, там нет никаких изъянов. Почему же Лакшми так гневается? А потому что хочет тоже дать ему свою любовь. А не взять что-то от него. Жена в гневе приходит, чтобы... И Кришна возвращается к ней, потому что это тоже чисто. Это тоже духовно. Всякий человек, кто хочет служить Кришне, Кришна являет ему себя для служения. Но всякий человек, который хочет господствовать, Кришна отстраняется от него. То есть законы религии таковы. И, собственно говоря, все священные писания, если взять, о чем же они говорят? Они говорят о простой вещи. Стань смиренным перед Богом. Смирись. Забудь, что ты великий человек или какая-то особая личность. Стань его слугой, стань частичкой, развивай смирение. Все это груда книг, представьте, сколько все переворочено. Как люди исследуют, где там этот дьявол в сердце, в душе, где это смирение, как трудно найти, сформировать его, как стать полностью смиренным, какая трудная задача, какой подвиг нужно совершить. Что с этой плотью делать? Это же плоть, соткана из зависти. Из моей зависти. Это результат моих завистливых действий в прошлых жизнях, карма. Я получаю это тело в соответствии именно с той кармой, своей завистью, так сказать. А это тело духовное, гопи и лакшми, это духовные тела. Там прямо чистая любовь. Итак, Господь Капиладева говорит, почему эти достояния вечно неразрушимы, потому что Кришна никогда не разрывает своих отношений с преданными. Это вечно. Тогда как в материальном мире временно. Прабхупада, комментарий. В Бхагавад-гите сказано, что тот, кто занимается благочестивой деятельностью, может достичь высших планет Вселенной, в том числе и Брахмалоки. Но исчерпав запас благочестивой кармы, он будет вынужден вернуться на Землю, чтобы начать новую жизнь, заполненную деятельностью. Таким образом, даже если мы попадем на высшие планеты, где будем жить долго, предаваясь материальным удовольствиям, мы не сможем оставаться там вечно. Что же касается преданных, то богатство Вайкунтхи, то их достижение служения Господу и богатства Вайкунтхи, доступ к которым получают даже те преданные, которые находятся на этой планете, нетленны. В данном стихе Капиладев называет свою мать Шантарупа, имея в виду нетленность достижений преданного, вечно пребывающего в атмосфере Вайкунтхи. Эту атмосферу называют Шантарупа. Шанта — это покой. Шанти, 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 мы говорим. Покой. Поскольку на Вайкунтхе царит чистая благость, без малейшей примеси страсти и невежества, того, кто достиг уровня чистого преданного служения, никто не может лишить возможности продолжать заниматься трансцендентным служением. И испытывая им блаженство и желание служить, постоянно растут и усиливаются над преданными, занятыми деятельностью в сознании Кришны и пребывающим в атмосфере Вайкунтхи, не властно даже время. В материальном мире время все обращает в прах. Но планеты Вайкунтхи не подвластны ни времени, ни полубогам, поскольку их там просто не существует. То есть на Вайкунтхе нет полубогов. И нет такого времени, как мы это здесь понимаем. Кто такие полубоги? Это не духовные тела. Это материальные тела. Они заняты материальной деятельностью, благочестивой в этой вселенной. У них очень ответственное служение перед Богом. Но им дается эта роль. Почему? Потому что они тоже хотят управлять и контролировать, как Кришна. Хотя и благочестиво, это все материально. Но в духовном мире никто не пытается занять место Кришны, никто не желает контролировать и управлять. Все хотят только служить. Там нет полубогов, нет необходимости. Если, например, мы знаем, что Бог всемогущ, зачем ему столько полубогов, что управлять миром? Он что, сам не может это делать? Но если вы знаете расу, вы понимаете, Бог не будет управлять этим миром. В таких отношениях он не вступает вообще. В торговые, допустим, не вступает в отношения. Он чист. Он трансцендентен. Он подчиняется только любви. И его бытие – это бхакти-лока, это обитель любви. В этом же мире, где есть зависть, где есть конкуренция, где есть желание соперничать с Богом, он не управляет непосредственно, а посредством полубогов. Есть также демоны, это тоже его посредники. Для других целей. Все его слуги. Есть разные живые существа, которые все это и делают. Потому что хотят быть на месте Бога. Им дается право контролировать, управлять каждому в своей сфере. Каждый из нас, Ишвара говорится, в семье или на работе, или предприятии, или целой страной. Но суть в том, что каждый хочет управлять, контролировать и управлять. Это все как бы энергия Кришны. Сознание Кришны, мы знаем, один управляющий. Эко Бахунам, Йовида Твити, Каман. Только один управляет, остальные желают. И вот этот управляющий все желания исполняет всех. Вот это духовно. Шанта-рупа называется. Там нет беспокойства, нет конкуренции. Кто-то думает, ну раз там такой покой, там, наверное, скучно. Нет, там просто нет конкуренции, нет зависти, нет вражды. Покой, он очень разнообразный. Мы только что описывали, как Лакшми с оружием, со слугами приходит, связывает и бросают, она их оскорбляет, критикует. Это все трансцендентно. И все это шанта-рупа. Вы думаете, вот эти вот слуги Джаганнатхи связаны несчастливы, когда с ними это происходит? Они в блаженстве. Они в полусознательном состоянии от экстаза, когда видят Лакшми в таком гневе, что на них проливается такой гнев Лакшми. Ну как, скажите, может гнев Господа уничтожить бессмертную душу? Нет, это лила. Это игра. В духовном мире нет смерти, нет разрушения, нет такого оружия, чтобы уничтожить душу Кришны. Душа, она изначально божественная, это частичка Бога, не подвергается разрушению. Когда Нарисимхадев убивает Хирани Кашипу, душа его не умирает. Тело разрывает его в клочья, а душу освобождает. Это лила. Здесь всеми нашими действиями управляют различные полубоги. Без их позволения мы не можем даже пошевелить рукой или ногой. Но в мире Вайкунтхи нет ни времени, ни полубогов. Поэтому там все вечно. Мигание глаз, сокращение мышц, мы держим предметы, действия совершаем. Непосредственно это контролируют различные полубоги. Есть полубог речи, есть полубог зрения, допустим, есть полубог нашего движения, передвижения. Случалось, что что-то берете, вдруг уронили. Вот вдруг как случилось? То есть вдруг вы перестали контролировать, и это случилось. А бывает так, что рука парализуется, вы не можете двигать тоже. То есть, оказывается, мы не управляем телом. Тело просто... Как материальная природа работает по этим законам, я пользуюсь вот этими движениями тела, которые уже вложены в него, в этот механизм. Я не могу согнуть руку в обратном направлении, локоть мешает, видите, я только в этом направлении могу согнуть руку. Я не управляю телом, я пользуюсь телом. Если бы я управлял, мог бы делать все, что угодно, любые вещи. Люди учатся управлять при помощи гимнастики, упражнений, йоги, как-то сгибаться больше, но все равно есть пределы. Это тело ограничивает душу, говорится. Это управляют полубоги, материальные, автоматически это происходит. Любое действие происходит автоматически, мы просто пользуемся этим. Тело – это автомат, более или менее. Как только глаза видят что-то привлекательное, ноги сразу туда идут. Автоматически. А когда видим что-то опасное, ноги сразу бегут в другую сторону. Автоматически. Вы потом будете соображать, что случилось. Автомат. Иногда что-то летит в глаз, вы не успеваете понять, и глаза быстро закрываются, а потом начинаете понимать. Не так, что нужно понять, что кто-то летит. Сейчас нужно закрыть глаз очень быстро. Пока вы так думаете, глаза уже не будет. Автоматически это потом вы думаете об этом. А потом вы скажете, о, я успел. У меня хороший ряд, я увернулся, видите, как я справляюсь с этим. Нет, если у вас такое тело, отрегулировано на такой скорости, то вы справитесь, а если нет, то не справитесь. Если бы на самом деле мы могли вот управлять телом, все были бы чемпионами мира. Все были бы лучшими бегунами, тяжелоатлетами, кем угодно. Но этого не происходит. Некоторые люди тренируются день и ночь на этих станках. И не могут стать чемпионами. А другие почти не тренируются и поднимают большие тяжести. От природы вещей. Ну, до некоторой степени они могут развивать свои способности. То лишь до некоторой степени. Но тело более или менее запрограммированное устройство. А чем? Кармой. Тонким телом. Всем это известно уже, становится сейчас выдающимся спортсменом, что если вы хотите достичь каких-то больших сверхуспехов, вам нужно работать с умом своим больше, а не с телом. Вот что вам мешает. А вот с этим, чтобы работать, нужна йога. А йога означает, вы должны освободиться от кармы, тогда вы сможете изменить ум. И вот когда мы думаем о Кришне, вот тогда это происходит. Тогда мы начинаем видеть, как действует тело автомат, не отождествляя с ним себя. Как оно работает автоматически. Как мне сказал один преданный, который работает с коровами, вся его жизнь с коровами. Он говорит, когда пашешь на быках, то есть это хороший работник, он любит работать, не устает практически, он целый день может работать, ему нравится это. Его не нужно даже заставлять, он ждет просто. Если он не работает, он не удовлетворен. Работает ему хорошо самому. Он настоящий отец, говорит, вот в природе. С человеком любит работать. Самые тяжелые вещи делает. Тянет, там бревна волочит, там, землю пашет целый день, и счастлив. Ну а если он увидел корову где-то, все, говорит, вот ну ничем его не остановите. Это ни палкой, ну ничем вообще, ни кормом, ну нет такой силы. А этот автомат пошел, все. Программа включилась другая. Нет такой силы. Это природа, мы говорим. Материальная природа. И мы даже сами знаем. На опыте. Многие люди знают, как это происходит на опыте. Вот, любовницу увидел. Все, и ты не оттащишь его ничем уже. Ни палкой, ни законом, ни женой, ни мужем, там, ни родственниками. Ничего с ним не поделай. Все. Как этот бык идет, и все. Да, и сила природы, автомат. Мы знаем, как в жизни это случается. Со многими людьми, как ни странно, все больше и больше таких примеров. Конечно, при этом нужно быть очень осторожным в этом плане. Если не хотите свою духовную жизнь остановить лет на 20. То, что не потеряете ее, но лет на 15-20 вы не восстановитесь. Очень сильно замедляет этот рост. Серьезное препятствие. Поэтому говорится, как только вы видите Майю, вот краешек ее сари, появляется уже краешек сари Майи, сразу резко разворачивайтесь и бегите, сломя голову, в другую сторону, пока не упадете бездыханным. Вот так нужно реагировать на это. Не так, а Майя, я знаю, это энергия Кришны. Мы с ней можем потанцевать, это энергия Кришны. Она меня вдохновляет, знаете. И все, и конец. Есть жена, хватит. Этой Майи достаточно будет. Одной Майи достаточно. Чем вторая Майя? Вы с одной справиться не можете, берете вторую какую-то еще, думаете. Вот такое безрассудство. Здесь говорится, что точно так же можно развить с Господом отношения в душе, внутри, реально переживать. Там, где действует фактор времени, все обречено на разрушение, но там, где нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, царит вечная жизнь. Поэтому в данном стихе употреблены слова на нангшьянти, указывающие на нетленность духовных богатств. Здесь объясняется также, почему у преданных невозможно отнять их духовные богатства. Преданные, для которых нет никого дороже Верховного Господа, могут находиться с Ним в разных отношениях. Одни из них считают Верховную Личность Бога своим другом, другие – родственником, сыном, наставником, благодетелем или объектом поклонения. Господь вечен, поэтому наши взаимоотношения с Ним тоже вечны. Здесь ясно сказано, что эти отношения нерушимы, и, следовательно, блага, которые они приносят преданному, нетленны. Потребность любить заложена в каждом живом существе. Не найдя человека, достойного нашей любви, мы переносим свою любовь на кошек и собак. Таким образом, вечная, присущая всем живым существам потребность любить всегда старается найти себе выход. Из этого стиха следует, что мы можем удовлетворить заложенную в нас потребность любить, направив свою любовь на Верховного Господа. Его можно любить как друга, сына, учителя или благодетеля, не боясь, что он обманет нас или разлюбит нас. Будем вечно наслаждаться своими взаимоотношениями со Всевышним. Следует обратить внимание на то, что Капиладев говорит в этом стихе о Господе как о высшем наставнике всех живых существ. Наставления, составившие Бхагавад-гиту, были даны самим Верховным Господом. И перед тем, как услышать их, Арджуна принял Кришну своим гуру, духовным учителем. Следуя его примеру, мы также должны считать Кришну высшим авторитетом и духовным учителем. Говоря о Кришне, мы, разумеется, имеем в виду и его доверенных слуг, ибо Кришна никогда не бывает один. Понятие Кришна включает в себя самого Кришну, его имя, форму, его качество, его обитель, его приближенных и так далее. Кришна никогда не остается в одиночестве, потому что его преданные не имперсоналисты. Так царя повсюду сопровождает его свита, секретари, военачальники, слуги и придворные. Если мы примем Кришну и его спутников своими учителями, никакие силы не смогут уничтожить наши знания. Любые знания в материальном мире подлежат пересмотру. Но Бхагавад-гита, поведанная самим Верховным Господом, Кришной, всегда остается неизменной. Пытаться трактовать Бхагавад-гиту по-своему не имеет смысла, ибо она вечна. Итак, мы должны видеть в Кришне и Верховном Господе своего лучшего друга. Он никогда не обманет того, кто считает его своим другом. И при любых обстоятельствах поддержит его словом и делом. Если мы будем видеть в Кришне своего сына, у нас будет сын, который никогда не умрет. В материальном мире родительская любовь заставляет людей постоянно тревожиться за жизнь своего ребенка. Вот только бы наш мальчик не умер. Между тем, Кришна и в самом деле никогда не умрет. И тому, кто считает Верховного Господа Кришну своим сыном, не грозит опасность потерять его. Преданные часто относятся к божеству как к своему сыну. Этот обычай особенно распространен в Бенгалии. И иногда после смерти такого преданного божество совершает обряд поминовения Шратху. Отношения Господа и его преданного нерушимы. Многие люди, следуя традиции, поклоняются различным полубогам. Но Бхагавад-гита осуждает подобную практику. По-настоящему разумный человек должен поклоняться. Кому? Кому поклоняться? Да, должен поклоняться. Только Верховному Господу в его разнообразных формах, таких как Лакшми Нараяна, Сита Рама, Рада Кришна. И тот, кто поступает таким образом, никогда не обманется в своих ожиданиях. Поклоняясь полубогам, можно подняться на высшие планеты. Однако эти планеты вместе с правящими и на них полубогами при разрушении материального мира тоже будут уничтожены. Но тот, кто поклоняется Верховной Личности Бога, достигнет планет духовного мира, не подверженных разрушительному влиянию времени. Из всего сказанного выше следует, что время не властно над преданными, для которых нет никого дороже Господа. Вот такой комментарий Прабхупада дает к этому стиху. Что же такое преданное служение, какие плоды преданного служения? Нерушимые. Это прежде всего качество, которое обладает преданный. И разум. Дадами будь йогам там. А к разуму прилагается все остальное естественным образом. К способностям человека прилагается все материальное естественным образом. Если вы имеете таланты, великие способности, все материальные ресурсы придут сами. Вас просто этим наделят, обеспечат. Благодаря тому, что вы имеете талант и какую-то уникальную способность. И Кришна — это и есть человеку способность, уникальная способность. Не автоматические функции тела считать способностями нужно, а именно духовные энергии способности. То есть дар Божий, особый талант, особый способ выражения, глубина сердца и мысли. Вот это человеку нельзя достичь самому без Бога, потому что без Бога не углубляется ни чувство, ни разум. Они мельчают из-за эгоизма материального. И чем больше человек служит Кришне, тем больше он углубляет свою природу духовную. И это и есть тот самый дар от Кришны. Он делает такого человека подобно ему самому качественно. Как Кришна становится он? Он становится очень привлекательный, становится дорог Богу, значит, дорог всем живым существам. Он имеет поддержку в обществе, любовь в обществе и так далее. То есть он, естественно, награждается всеми достояниями. И это никогда не покинет его. Даже если он оставит это тело в другое место, его разум, его духовные способности пойдут с ним вместе. А материально останется все здесь. В этом нет необходимости все с собой носить. Накопление. Накопления не нужны преданному. Как говорится, браман, если он получил утром миллион, вечером он его уже потратил. Он не будет копить деньги. Прабхупада не занимался накопительством, но он только для греха, что какие-то небольшие накопления должны быть для греха, на какой-то черный день. Это все. Но бесконечно жить для накопления, это просто слинная глупость, говорится, бессмыслица. Жить нужно как раз для любовного обмена, отдавать и принимать. Вот в этом смысл и суть яги. Мы предлагаем духовному учителю свое служение, он должен давать нам трансцендентное знание, это обмен. В этом обмене есть развитие отношений. Если не будет обмена, если гуру будет только принимать поклонение, не давать трансцендентное знание, ни результата не будет. Если же гуру будет давать трансцендентное знание, но не будет никакого почтения от учеников и служения, тоже не будет никакого результата. То есть вся суть в этом обмене, а не в накоплении. И принимать нужно ровно столько, сколько вы сможете переварить. Эмоционально, умственно, духовно и физически. Как пища. Сколько перевариваете, столько берете. Это ваша доля. Долю определяет желудок, разум и способность чувствовать и желать. Если мы желаем что-то искусственно, не в соответствии с природой, то есть из зависти к кому-то, потому что у кого-то это есть, это предосудительно, это греховно. Таким образом мы теряем Бога. Просто если мы начнем занимать свою природу в служении для Кришны, мы сразу осознаем Кришну, сразу же осознаем Кришну. Не нужно долгого времени убеждаться в этом. 5 минут достаточно, Прабхупада сказал, для разумного человека, который знает и умеет регулировать свою жизнь. Просто отрегулировав свою работу, сон, еду, отдых и йогу, каждый может осознавать Кришну. Видите, как все просто? Это путь предания. Но здесь мы должны знать, что мы зависим от Кришны. Мы принимаем наставление от Кришны. Он гуру. Мы должны знать, что мне принадлежит, что мне не принадлежит. В чем мой долг, а в чем мне, что не является таковым? Я не могу вмешиваться в чужие обязанности. Я должен выполнять свои обязанности. То есть культура духовная. И вот это мы должны изучить. Себя изучить нужно. На свое же собственное благо это делается. И Кришна сотрудничает именно с природой человека, с его разумом. Сложным эго Кришна не сотрудничает. Потому что там зависть. С завистью он не сотрудничает. Даже с вожделением он сотрудничает. Жадность он все равно сотрудничает. Даже в торговые отношения может поторговаться немножко с нами, в шутку. Чтобы просто увлечь нас этим процессом. Но там, где зависть, он покидает то место. Один царь на Говардхане когда-то искал самого великого святого в том месте. Там много духовных людей всегда на Говардхане, много храмов, которые поклоняются. Он искал, где самое возвышенное поклонение божествам. Нужно было найти самого возвышенного святого. И царь решил проехать лично по храмам Говардхана, где установлены божества Кришны различные. Об этом узнали все пуджари, что царь намеревается посмотреть поклонение. И, конечно же, если он найдет какого-то святого, он одарит его, одарит по-царски. И все наряжали очень богато божество, все старались убрать храм к приезду царя, все. Но царь выехал в самую жару. Он был очень умный. Жаркое время в Вриндаване невыносимо. Говорят, даже здесь очень сложно, когда жара. Многие уезжают на это время. Плюс 60 в тени, бывает. Но это очень сложно. И вот в самую жару царь решил объехать, посетить храм. И он что увидел? Пышное поклонение там, с огнями, одежды на божества, гирлянды. И он понимал, нет, это показуха все. В такую жару они так пышно одевают божество. Нет, их чувства не связаны с Богом. В такую жару так жару пышно, пышно никто не одевается. Они это делают специально, чтобы получить от меня награду. Но он переходил и уходил оттуда молча. И только один преданный в храме полностью залепил сандаловой пастой все божество. Вообще не видно, как кусок глины, знаете, одни глаза торчат. Никакой одежды, поясок, только надел ему сверху такую, знаете, веревочку, все. И вообще ушел, даже царя не встречал. Царь пришел, даже не мог увидеть божество. Весь в сандали. И подумал, этот человек не заинтересован в материальных наградах. Должно быть его сердце чисто. и сказал: ты тут в такой нищете живешь, твой храм, Боже мой, тут соломина крыша сверху в твоем храме. У тебя даже зеркала нет, чтобы тилуку поставить. Может быть, тебе подарить дорогое зеркало? Я царь. Человек сказал: да, зеркало есть у меня, есть. Жена, принеси зеркало, я покажу царю. Жена сказала: зеркало ты выпила корова, нет больше зеркала. Какую-то лужу гляделся там, и корова выпила. А, ну будет зеркало. Не надо никакого зеркала мне. Я смотрю, у тебя даже нет подстилки никакой нормальной, какая-то тут солома. Вот, я тебе могу хорошую ковер постелить в храм. Да, подстилка есть. Жена, принеси хорошую подстилку. Да, корова съела подстилку. Ну что? Ну будет потом. Кришна дает. Ну, может, тебе то... Слушай, ты мне так надоел, сказал этот человек. Вот скажи мне, вот ты царь, вот что ты мне можешь дать, скажи? И что ты можешь у меня взять? Давай уходи отсюда. Царь сказал: вот это настоящий преданный. Вот он не заинтересован ничем материальным, он на самом деле любит Кришну. И он хотел переходить к нему, чтобы слушать, как он говорит о Кришне. Однажды он сидел во дворе у себя храма, уединение этот преданный, и разговаривал с Кришной. А Кришна прямо к нему пришел, сидел напротив, с флейтой, о чем-то не говорили. Как, ты же меня не завидуешь, поэтому я с тобой общаюсь. Все, общается. И тут царь приезжает. Кришна, как только увидел издалека царя, сразу убежал. Преданный думал: вот нелегкая принесла. Что он зачастил, вообще не понимаю. Он не мешает общаться с Кришной. Зачем мне этот царь нужен вообще? Такие есть истории. Их много во Вриндаване. Вот из традиций также люди записывают это, помнят. Как они разговаривают с божествами. В каждом храме есть такая книга с чудесами, которые вот божества устраивают. Это потрясающие вещи. Людей потрясло в западном мире то, что тут есть в Индии книга, где записаны имена всех живущих сегодня. Людей, их судьбы. Они сейчас туда ездят, многие со всего мира. И те служители, которые вот эту книгу имеют, они их называют по имени, узнают, что вы сегодня должны были приехать, мы вас встречаем, вы этой книги прочитали. Говорят им их судьбу. Вот они поражаются. Как такое может быть вообще? Как называется эта книга? Бригу Муни, да. Это Бригу написал еще очень давно эту книгу с судьбами этих людей. Но говорят, не все они открыты, эти тоже вот части разделы книг, какие-то утраченные, а какие-то, может быть, хранятся где-то глубоко, их, о них никто не знает. Как и в нашей традиции, есть книги, которые сейчас лежат в Самадхи под землей. Вы слышали об этом? Причем написала группа Госвами, это известно. Где-то в Вриндаване лежат в Самадхи под землей и не раскапываются до определенного времени, пока люди не будут готовы к этим писаниям. То есть вот еще такие есть у нас чудеса. То есть Кришна, он тайна тайн, говорится, его нельзя познать полностью. Всегда будут какие-то чудеса вокруг него, необычные вещи. Хорошо, какие будут вопросы? Да, я хотел сказать одну вещь. Сегодня я получил письмо из Запорожья. Моя ученица Таруни Джагнова оставила тело вчера в 3 часа дня, рак 4 степени, долго болела. Я интересовался раньше о ней, потому что не получал известий долго. И мне говорили: ну, к сожалению, она не общается с преданными, она не хочет никого видеть. Она очень редко приходит, может, только на праздники, то есть фактически она не общается. Но выяснилась другая совсем сторона, она не общалась, потому что стеснялась этой болезни, не хотела беспокоить преданных. Не надо беспокоиться, у меня все в порядке, то есть она скрывала это все долгое время. И рак 4 степени. Несколько дней назад, буквально здесь же в Майяпуре, преданные организовали по скайпу связь с ней. Голос у нее был очень вдохновенный, когда она разговаривала, очень звенящий голос. Я спросил: Таруни, ты хочешь в Вриндаван? Она мне сказала: я спросил, как дела? Она сказала: ну, я, видимо, уже хожу скоро, уходить надо. Я говорю: долго постилась, сейчас я слабая. Но голос у нее звенел. Она очень радовалась, когда я разговаривала. Она сказала: ты хочешь в Вриндаван? Она сказала, закричала: Хариба, я хочу в Вриндаван, точно хочу в Вриндаван. Я говорю: ну, давай, если ты хочешь в Вриндаван, давай все сделаем. сделаем тебе сейчас, там, типа, паспорт нужно было сделать, там, билет, там, деньги найдем тебе, отправим, там есть место, будешь жить, там, там оставишь, ты к Кришне уйдешь. Потом рассказывали, как она сразу же в этот же день, на следующий день, делает, говорит, пойдемте, паспорт делать, говорит, она не могла ходить вообще. Пошла, паспорт делать, пошла фотографироваться, там она активна была целый день. Ну, а потом, через какое-то время, ей стало хуже, конечно же. Сделали обезболивающий укол один всего лишь, и она потеряла сознание и уже не пришла в себя. Так она ушла. Но преданные были рядом. Они столько заботы, столько любви. Она была самая счастливая в эти последние дни. Мне рассказывали. Какую любовь дали, какую милость она получила, взяла с собой. И она ушла во Вриндаван. Она собралась во Вриндаван. И она с таким энтузиазмом. Поэтому для нее сейчас повторим Харе Кришна трижды вместе громко. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Гоуранга! Сегодня будет хорошо. Стоит ли прояснять отношения с преданными в случае конфликта? Это нужно уметь делать. Это хорошо, но нужно уметь делать, чтобы не углубить конфликт. Бывает, что преданные конфликтуют, потом хотят обсудить все это к миру, но еще больше ссорятся. Но одно правило я когда-то получил, очень ценное правило. Я им пытаюсь пользоваться всегда. Если вы хотите наладить отношения с двух сторон, после конфликта, важно, чтобы две стороны хотели этого, важно, то встречайтесь и говорите до тех пор, пока не наладите отношения, не расходитесь. Ругайтесь, обвиняйте, вспоминайте, но пока отношения не наладите, не расходитесь. Вот такое правило. Все. С двух сторон, если есть согласие, встречайтесь, вы обижены, есть причины, обижаться, все можно понять. Вот давайте все это обсуждать. Давайте рассказывайте, что вы чувствовали, на что вы обижены, давайте обвинять друг друга, но финал должен быть таким, что вы должны помириться. Вот такая задача. Помогите, пожалуйста, с разрешением следующего вопроса. В период своего духовного поиска я искренне поверил в одно учение о Боге и в Гуру, а затем практиковал его в течение нескольких лет, но безуспешно, так как не было результатов контроля ума, ослабления мирских привязанностей, наполнения внутренним счастьем. Через некоторое время, по милости преданных, я познакомился с сознанием Кришны и стал понемногу вводить в свою жизнь новую садхану, результаты появились. Практикую уже так несколько лет. Слушаю лекции, общаюсь с преданными, читаю книги, соблюдаю принципы и повторяю мантру. Но в сердце живет философия прежнего учения, хотя его я забросил уже давно. Вопрос, нужно ли продолжать практиковать сознание Кришны дальше и медитировать на принятие дикшагуру, или же следует сначала искоренить в себе семена старой веры? Не надо ничего искоренять. Практикуйте спокойно и все. Зачем? Не беспокойтесь. Вопрос времени. Если это было ложное учение, я не знаю, оно само рассеется. В присутствии солнца, говорится, светлячки не видны. Просто продолжайте продвигаться. Если это было не ложное учение, скажем, а хорошее учение, но, может быть, недостаточно силы учения, оно вам также поможет, этот опыт. То есть тут не вижу проблемы ни в том случае, ни в другом случае. Как вы искорените по-другому? Это не нужно делать. Это как? Искусственно, что ли, что-то? Все, процесс пошел, вы чувствуете себя хорошо, продолжайте. Когда слушаю ваши лекции, понимаю, что это научный процесс, а На Мангаларати и приветствии божеств ум говорит, что это религиозная деятельность. Как преодолеть эту уловку ума? Или это не проблема, так как в Кали-Югу храмовое поклонение не рекомендовано? Да, да, видите, уже находите аргументы сами. Вам нужно, если у вас есть дома алтарь, алтарь должен быть дома. Если предлагаете пищу, алтарь должен быть Гуру Гауранга, например, Пачитатва. Вам нужно дома петь, танцевать перед алтарем, чтобы почувствовать эту связь. Отношения с божествами. Это нужно практиковать тоже. Почему это религия? Например, вы любите человека какого-то или родственника, вы фотографию на стенку вывешиваете. Это же не религия. Это отношение. Здесь также нужно. Это не просто обрядовая какая-то религиозная деятельность, это отношение. Мы не видим Кришну с этими материальными глазами, поэтому Арчи Вигарха предназначена как раз для этого случая, ведами предписано. Пока человек не развил духовное видение, перед ним Арчи Вигарха из камня, металла или дерева, неважно, или нарисованное. Но образ должен быть личностный, где есть руки, ноги, глаза, улыбка, вот это настроение божества, что было проявлено. Это важный момент. Рекомендовано. И воспевайте, вы правильно говорите, что просто храмовое поклонение Кали неэффективно. Без воспевания. Если только после второго посвящения можно увидеть божество, в божестве самого Господа, то что мы должны видеть в божествах до второй инициации? Как правильно относиться к божеству, божествам неофиту? Мы не созерцаем божества наедине. Мы в обществе преданных это делаем. Когда же в Дхам приезжаем первый раз, особенно не в одиночестве, ни в коем случае, с теми, кто уже имеет опыт быть в Дхаме, иначе вы заблудите здесь, ничего не увидите. Также и с божествами вы идете в храм, и вы же поглядываете на других преданных, на местных жителей. Как-то однажды здесь я, много лет назад, у Рады Мадовой стоял, никого почти в храме не было. И я не видел Кришну. Я помню в той прошлой поездке, я осознавал божества и привязался даже к ним. Но вот я приехал снова, и нет связи. Я стою, нет связи. И так вспомню стих из Бхагавад-гиты, что это Ишвара Парама Кришна, и что-то еще. Нет связи. Просто вот статуэтки. Тогда я прошу Кришну, Кришна, помоги мне, как-то вот потерял себя, что ли. И тут какая-то бенгальская женщина заходит, пожилая. Старуха. Такая согнутая такая и шумная. И там такие длинные одежды, как у цыганки, она вся в браслетах такая, знаете, такая шумная. И она и так с ним начинает разговаривать руками, там перед ним жестикулирует, что-то там показывает, там какие-то деньги ему показывает и что-то еще там говорит. Я на нее смотрю, на божества смотрю, разговаривают, боже мой. И они на нее смотрят, на меня вообще не смотрят, на нее смотрят. Здесь Прабхупада говорит в комментарии, что местные жители в Бенгалии здесь очень часто они относятся к божествам своим домашним, как к детям. Собственно, это даже предписано так, как своих детей, так за ними ухаживать. Вот они так с ними разговаривают, как с детьми общаются. И кормят, и одевают, и любят, и спать укладывают, и моют, вот все это делают. И вот она в таком духе, как матушка такая к Кришне пришла, и давай с ним разговаривать, там, в общем, там пригрозила что-то там, сказала, там копейку какую-то положила туда, пошла потом наводить порядок в Панчитатве, туда. Там тоже что-то там шумно сделала. Все ожило у меня сразу, все ожило. То есть через кого-то также вы можете снова возобновить эту память. То есть если вы искренне хотите, всегда Кришна что-то устроит. Как в России поддерживать такой же энтузиазм в духовной практике, как здесь, как не впасть в уныние? Как только вспомните про пакет Яровой, пойдете в уныние. В России сложно не впасть в уныние, я понимаю. В те годы начали приезжать, когда духовные учителя, они не могли понять, что за психология у русских. Они, когда говорят, мы приезжаем в аэропорту или на вокзале, они все плачут. Особенно даже мужчины говорят, плачут. Вот. Потом на Дашин приходит. Он говорит, можно воспринять духовного учителя? И опять плачут. Он говорит, мы не можем понять, чего они плачут. Потом провожают, и опять плачут. А Хари Кришна Махарадж тогда был среди них самый умный, как бы, авторитетный. И они все к нему обратились, саньяси. Ты не знаешь, что у русских за природа? Они постоянно плачут. Вот встречают, плачут. Гуру выбирают, плачут. Инициации, плачут. Дают обеты. Провожают нас, тоже плачут. Не знаешь почему? Вы родитесь в этой стране, тоже будете плакать. Ну, место такое. Тут, как в Индии говорят, в Южной Индии говорят так, о мире, если в целом, в двух словах. Говорят, в Индии люди хорошие, в Америке плохие, в России хорошие, плохие, смешанные. Вот такое сложное место очень. Поэтому, конечно, будут беспокойства. Вы сказали, что в духовном мире нет полубогов. Там есть солнце, луна, там управляет Господь. Нет солнца, луны нет в духовном мире. Бдите, бдите, Кришна говорит об этом. На шашанко, на паваках ни солнца, ни луны нет, говорит он, в духовном мире. Там естественное сияние существует. Все ярче солнечного света. Нет полубогов. Нет этого. Объясните положение Шивы по отношению к Господу Вишну. Это почти одна и та же самая личность. Господь Вишну и Господь Шива. Очень сложно для нас с вами найти в этом различие. Дается пример для понимания, но понять трудно. Молоко и простокваша. Один и тот же продукт, но все-таки есть различия. Вот это Вишну и Шива. Отдельная татва, Шива-татва. Не Вишну-татва, нет Жива-татва. Очень сложно понять, кто такой Господь Шива для человека. Почти на одном уровне. Есть другие примеры, как Господь Вишну возлежит на Шеше, в океане Гарпадака. Шеша-шаи Вишну возлежит на Шеше, означает. И он лежит, он трансцендентен, он не касается, он на Шеше, Шеша непосредственно, в океане, а Вишну на Шеше, не соприкасается, он трансцендентен. Но как он входит в этот материальный мир все-таки, как отражение, говорится, в этом океане, это Шива и Парвати. Тут Вишну Лакшми, а тут Шива и Парвати. Вот так понимает Господа Шива. Это очень сложно, сложно для понимания личности. Споры в Индии идут издавна, кто все-таки главное божество, Шива или Вишну. Так они до сих пор спорят. На одной из прошлых лекций вы говорили о том, что нельзя разрывать то, что было соединено Богом. Сегодня вы тоже сказали об этом. Как понять, что Прабху, с которым общаюсь, послан Богом? Не только Богом послан, Бог может быть послан. Как говорят в народе, первая жена от Бога, вторая от черта. То есть Майя тоже может посылать. Не принимайте все вот так наивно. Будете страдать сильно. От Бога означает, что ваш муж преданный Богу. Это от Бога. Тогда вы можете сказать, что это от Бога. Как учиться строить дружбу с Кришной реально, а не персонально? Ну, начинайте с доверия. Доверяйте Кришне. Не бойтесь материального существования, доверяйте Кришне. Верьте в его защиту. Это начало дружеских отношений. Если вы не доверяете, как может быть, какая дружба может быть? Если вы говорите, а вдруг? Вот я сейчас начну заниматься преданным служением, а вдруг? Если я дам пожертвование, ничего не останется. Если вы так думаете, то как же подружиться с Кришной? Что-то мы должны уже делать для как, чтобы почувствовать эти отношения. Что-то предлагать ему просто бескорыстно, простые вещи, цветок, плод, листок, там, воду можно вот, на алтаре уже начать это делать. Ничего не стоит, риска нет. Немножко воды не жалко же. Небольшая потеря, верно? Фрукт какой-нибудь, ну, негодный хотя бы, ну, предложите ему с любовью, преданностью. И вы почувствуете, что это хорошо, и вы будете на самом деле хорошие фрукты, потом вы будете больше это делать, еще больше. Вы в конце концов все отдадите ему. Ведь Кришна говорит с нами через материальную природу, через преданных. А вместе с тем мы тут, в этом мире, обусловлены. И дружба с преданными пока также временно. Нет, нет, с преданными не может быть временных отношений. Мы друг от друга, похоже, не отстанем. Пока не вернемся на Вайкунтху. Как один здесь однажды духовный учитель говорил, лекцию давал на Бхагаватам, и сказал, что мы все вернемся в духовный мир, и там тоже будет искон. Кто-то сказал джай, кто-то сказал ни за что, только нет. Не дай Бог, такой же искон будет там в духовном мире, я не пойду в духовный мир. У всех разный опыт, что такое искон. Как выстраивать теплые отношения с преданными без ожиданий, зависти и привязанности? Как на этот процесс влияет то, что Кришна — друг каждого живого существа? Дружба в сознании Кришны, она в отречении. Попытайтесь правильно понять. Друзья не бывают нашей собственностью. Мы абсолютно свободны и дружим при этом. То есть такая дружба ненавязчива. Абсолютно ненавязчива. Поэтому не привязывайтесь материально друг к другу. Это навязчивость или фамильярность, может быть. Вот это вот оскверняет как бы наши, обременяет наши отношения. Даже в браке мы должны иметь как бы чувство свободы, если чисты. Но если не чисты, конечно, мы не можем чувствовать свободу в этом мире. Нас будут мучить правила предписания. Поэтому если мы чисты духовно, эта дружба, она дает свободу на самом деле. Вы вчера сказали, что человек уже практикует, но почти всему следует, но тяжесть кармы такова, что его просто заставляет нарушать принципы чистоты, принимать интоксикации, как быть. Вы не сказали. А как быть, я не сказал. Продолжать практиковать? Весь вопрос в искренности, не спрашивайте, как быть. То есть, какой рецепт? Нет рецепта. Искренность. Ваша позиция. Вот это и самое главное. Неважно, в каких условиях. Кришна может проявиться в любых условиях. Мы сегодня упоминали об этом. Вот тут важна просто искренность. Хорошо, не получается, вы пробуете. Неважно, просто продолжайте. Еще не получается. Все, продолжайте. И все равно научитесь, если вы искренне всему научитесь. Лакшми хочет отдать служение Кришне. Преданные хотят служить Кришне, божествам или гуру, и расстраиваются, не получив желаемого. В чем разница между желанием служить, как это делает Лакшми, и желанием служить, как это делаем иногда мы? За свое служение мы все же ожидаем какой-то награды, там благодарности или какой-то славы, чтобы кто-то заметил, отметил, подтвердил это все. Мы ожидаем. Лакшми нет. Вечная спутница. Вы сказали о том, что нужно отдавать и принимать любовь. Сейчас, пытаясь исправить свои эгоистические привычки, я учусь отдавать любовь, не требуя ничего взамен. Но не понимаю, как правильно принимать любовь. Расскажите, пожалуйста, как правильно отдавать и принимать любовь. Например, дети любят родителей. Когда родители чувствуют вот эту любовь от детей именно, чувствуют, как они проявляют любовь, то родители, они просто еще лучше служат. Все. Это выражается именно в нашем желании служить. Вот так вы проявляете любовь. Мы уже служим, но согласно правилам и предписаниям, но также можно делать из любви. Это лучше. Если вы на самом деле чувствуете любовь от преданных, у вас должен быть энтузиазм больше еще в служении. Кришне. Это настоящее отношение, духовное отношение. Так, наше время истекло? Да. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.